музейные палаты. Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ну что, начинаем программу «Музейные палаты». Сегодня мы отправляемся в Государственный исторический музей, где открылась уникальная, не побоюсь этого слова, выставка «Наполеон и Лувр». Приехала она, как вы понимаете, из Франции. Продлится выставка до 10 декабря. Успейте, пожалуйста, тем более, что директор исторического музея Алексей Левыкин, добрый день, Алексей, здравствуйте,
добрый день, здравствуйте,
предупредил меня уже точно, что надо 2-3 раза туда сходить, чтобы понять вообще, что, в чем смысл и уникальность этой выставки. Тимур Олевский здесь в студии. Тимур, приветствую тебя.
Доброе утро. Подтверждаю.
Да, так несколько раз надо ходить. Да. Ну что же, мы сегодня услышим и естественные впечатления очевидца и очевидцев. Да. Поговорим с Алексеем Левыкиным, пригласим вас, подарим вам подарки. Сегодня у нас что будет в подарках, Тимур?
Сегодня у нас потрясающий, очень полный каталог выставки «Наполеон и Лувр» из собрания музеев Франции. Такое толстое, серьезное издание с историческими справками.
Оно продается там на выставке?
И очень дорого стоит. Нашим слушателям повезет. А также мы разыграем комплекты билетов. Я думаю, что москвичам стоит все-таки, которым повезет выиграть эти призы, да, стоит взять билеты и отправиться на выставку.
Ну, давай вопросы сразу зададим кучей.
Ну, давайте
только
попробуем.
Микрофон возьми, чтобы он на тебя смотрел. Да.
Значит, так. Результатом первой итальянской кампании Наполеона стал символ, сблизивший жителей Апеннинского полуострова с французами. Что это за символ?
Вот Левыкин не знает. Сложный вопрос. Тимур.
Ну, по-моему,
сложный.
Сложный, но очевидный.
Так, дальше.
За заслуги в какой области Наполеон был избран академиком Французской академии наук? Кстати, много говорит о человеке. Первый в истории панорамный фильм, снятый на три пленки и показываемый на трех экранах одновременно, назывался «Наполеон. Кто его режиссер?» Какой-то исторический открыт. Есть еще такой вопрос совершенно медицинский. Наполеон страдал айлурофобией. Что это за болезнь?
Очень интересная болезнь.
Просто потрясающе совершенно.
Хорошие вопросы.
Ну, хороший каталог.
Хорошие вопросы.
Хорошая выставка. Да, я так думаю,
да, значит, надо поработать.
Поработайте,
да. И присылайте ваши ответы на смс +7 985 970 45 45. Ну так, про режиссера было сказано в вопросах. А кто режиссер этой выставки, Алексей?
Ну, эта выставка создавалась целым коллективом и французских специалистов, и специалистов нашего музея. Вообще, когда говорится о выставке, вы знаете, целый комплекс, потому что сейчас я начну говорить имена отдельно, и я, так сказать, упущу.
Коллективный автор.
Да, коллективный автор, потому что здесь и те дизайнеры, которые заработали дизайн выставки. Первый, значит, и художник Наталья Языкова, которая справилась с неимоверной вообще задачей. С неимоверной задачей, как в условиях трудного зала, так сказать, вот, разместить эту выставку.
Почему трудного зала?
Потому что зал очень сложен. Зал очень неудобен для экспонирования. Он высокий, он двусветный, он имеет такую прямоугольную форму. Экспонатура тяжелая, достаточно крупная. Вот, и поэтому создаются сразу очень большие условия. Это и Виктор Безотосный, который работал с нашей стороны над концепцией выставки, над отбором экспонатов. Это и Тамара Игумнова, которая, так сказать, провела огромную организационную работу по этой выставке, заместитель по выставочной работе. Это многие. Я даже сейчас многих не назову.
Откуда очень... там Лувр? Поскольку в названии существует Лувр, но, насколько я знаю, там помимо Лувра еще есть какие-то собрания. Да?
Целая группа знаменитых музеев Франции. Я вот, допустим, только назову. Это и музей Фонтенбло замка, и Версаля, и музей Севрской мануфактуры, и музей декоративно-прикладного искусства, и музей армии. Но все-таки вот стержень этой выставки, ее основа — это Лувр.
В чем драматургия? Она вот как-то складывалась, не просто вывалили все
предметы, привезли, да? Да, наверное, драматургия. Я не случайно сказал, чтобы понять эту выставку, мало посмотреть ее один раз. Допустим, окончательно, так сказать, я стал понимать эту выставку, уже войдя в этот зал один, два, три раза. А драматургия, наверное, в драматургии образ самого
Наполеона.
Обратите внимание, сказал образы. Не человек, а образ.
Который сложился вот за многие-многие...
Потому что, как всегда, в жизни, в истории, есть реальный человек, реальные его деяния, плохие, хорошие. популярные, непопулярные, а есть потом затем тот некий образ, который складывается.
Ну, он сам постарался сложить его.
В том-то и дело, да. Он,
На выставке очень хорошо видно.
Особенность Наполеона заключается в том, что буквально с первого момента, я так думаю, еще с капитана, да, он складывает свой образ. И этот образ, он не только сохранился во Франции, это вот легенда Наполеона, а мы, бедные, помните, сочинение писали, да, и даже Раскольников рассуждал, можно ли старушку топором бить?
Да. Комплекс Наполеона.
Да, кто я. Вот. Комплекс Наполеона, например, в России, он прошел через весь 19 век. Вот. Так что вот эта выставка в какой-то степени попытка ответить на этот вопрос, как это произошло,
каким образом. А вот в принципе... Вот мы сейчас будем отмечать 200-летие войны, да, в 2012 году. По сути, это же агрессор, захватчик, враг. А мы такой роскошный пиар ему делаем. Ну, говорим о неоднозначности этой натуры. Да?
А пиар сделан давно, Ксения. Ну, пиар был сделан давно. Во Франции
это же
был
вражина.
Сделан пиар. А наша классическая русская литература 19 века, которая пиарила его на протяжении, как я уже сказал, всей истории.
А вот почему любовь к врагу победила ненависть к врагу?
Ну, тут, наверное, есть несколько причин. Ну, во-первых, то, что все-таки в конечном счете мы в этой войне победили. Мы в этой войне победили.
Ну, послушайте, мы в войне Великой Отечественной победили.
Правильно. Да? А вы не замечаете некоторых особых точек, вот таких вот соприкосновений? Даже, ну, пожалуйста, фильм «17 мгновений весны». Кто, так сказать, помнится, да, в головах у тех людей, которые сидели, не отрываясь, смотря на экране?
Ну, кроме Штирлица.
Мюллер.
Шелленберг,
Мюллер.
Да.
Это в какой-то степени
высокие умы. Да?
Это в какой-то степени отношение победившей нации.
Но, тем не менее, мы выставку работ Шитлер-Грубера не устраивали.
Конечно.
Нужно помнить, что это вольтерианство, это определенное, да, такое вот прогрессивное имперское... прогрессивно-республиканская сперва, потом уже имперская идея, которую у нас в Европе, я думаю, что многие умы просто болели этим в России в то время.
Вот. А потом, почему как Наполеон, почему пиарить Наполеон? Наполеон действительно, это человек, который оставил глубокий след в истории. Вот действительно, у нас, у русских, в большей степени отношение к нему как к военному деятелю. Мы отлично знаем, что Наполеон — это военный деятель, он был блестящий полководец, и слава Кутузову, слава русской армии, слава Александру Первому, которые фактически разгромили его. Потому что коалиция, но главный стержень этой коалиции была Россия и русская армия. И она разгромила его. Это вот эта слава наша, да, почему об этой войне мы так долго и хорошо помним. Но с другой стороны, если вспомнить, да, это и кодекс Наполеона, который вошел в основу законодательств практически всех стран Европы, не только Европы, Японии, например, тоже. Да, это... И какие-то просветительские идеи, гуманитарные идеи, в том числе, которые выносились из этой революционной Франции на территорию Европы, это и его деятельность даже в области культуры. Ведь тот Лувр, который мы знаем, не тот Лувр, который мы могли бы изначально начать, когда он складывается как музей, а вот тот Лувр, который мы сейчас знаем, он опять-таки создается при Наполеоне. То есть его вклад вот в историю и Европы, и человечества очень высок. А, кстати, отношение к нему разное. Я вот с удивлением вот в период торжеств по открытию выставки от французов узнал совершенно другое мнение о том, что он деспот, о том, что, так сказать, революция ничего Франции не дала, о том, что все это плохо, потому что Франция была красивой развивающейся страной. Да, нотки опять замечаете, равные, да? Вот, красиво развиваешь, без проблем. Вот. А вот эта революция, это жертвы, это, так сказать, проблемы, это нахождение врагов и прочее.
А как, кстати, вот у русской интеллигенции менялось отношение к Наполеону?
К литературе обращаемся по-разному. Одна, так сказать, превозносила, другая опускала. Вот. То есть это... Опять-таки, это неоднозначная фигура, очень сильная фигура, очень умная фигура, очень значимая фигура. Вот. И поэтому отношение к ней, я так думаю, что глядя на его карьеру, никто, так сказать, это блестящая карьера. И прекрасная карьера для повторения.
А всегда многое можно узнать о человеке, когда ты смотришь на какие-то вот предметы, связанные с его художественным вкусом. Вот вкус Наполеона в этом смысле, он тоже был столь же неоднозначен и масштабен, как сама личность?
Потрясающий вопрос.
Да?
Я обращаюсь опять к выставке.
Как мне приятно
вот
это слышать.
Это, да, вот это, кстати, вы попали в самую точку этой выставки. Ага. Попав на эту выставку, вы поймете вкус Наполеона.
Но у него вкус-то был?
Был.
То есть его, в принципе, это интересовало? Вообще
очень
искусство?
Очень,
да?
Он интересовался искусством. Он, понимаете, вот если так подумать, я посмотрел, прочитал внимательно каталог, посмотрел выставку Лувр, тогда был Министерством пропаганды. Та, которая создавала вот этот образ Наполеона. Вкусы были обязательно.
Ну, как он, например, вот что
он оценивал. Вы знаете, есть потрясающий сюжет на этой выставке, там есть очень много сюжетов, да, вот взаимоотношения между им, его заказом, художником и людьми, которые контролировали этот заказ. Допустим, прекрасный конный портрет Давида.
Да.
Изумительный, он один из самых лучших вообще портретов Наполеона. Наверное, заказ звучал: изобразите меня спокойным на вздыбленном коне. Когда любимый скульптор, которого, наверное, Наполеон считал одним из самых выдающихся скульпторов современности, Канова, создает его в образе Марса-миротворца в таком античном исполнении, да, обнаженном, и это не понравилось Наполеону, потому что он предпочитал видеть себя в современном костюме торжества, то директор Лувра Денон, объясняя Канове, почему его, так сказать, работа не принимается, он сказал, что вы игнорировали главные черты, определяющие образ императора. Это черты спокойствия движения. Вот, наверное,
ну, какие
вот
претензии
вот.
Да. Формулировались? Потрясающе.
То есть это человек, который очень четко просматривал себя.
Новости, потом продолжим нашу программу. Напомню, что сегодня мы с вами путешествуем по выставке «Наполеон и Лувр», которая открылась в Историческом музее.
Музейные палаты.
И сегодня это палата Государственного исторического музея, где проходит выставка «Наполеон и Лувр. Собрание музеев Франции». А у нас в студии директор исторического музея Алексей Левыкин. Программу сегодня ведут Ксения Ларина, Тимур Олевский. Кстати, об отношении к искусству. Я сейчас вспомнила, конечно же, любимый мой факт из жизни Наполеона, что первый декрет, который он подписал, когда вошел в Москву, это был декрет о комедии «Францесс». Вот о чем он думал на самом деле.
Мы сейчас говорили, да, пока были новости, мы говорили о провинциальных комплексах Наполеона.
Ну, давайте послушаем репортаж Тимура с выставки, чтобы понять, как реагирует общественность на эту уникальную выставку, а потом продолжим наш разговор.
Великая эпоха в истории цивилизации связана с именем одного человека. Он оказался меньше своих побед, но поднялся выше истории своих поражений. Император Наполеон опять в Москве. Теперь вполне безобидно. Без крови и пожаров принес республиканские ценности и диктаторские амбиции не на штыках, а в музейных витринах. Возле рисунка, на котором полки молодого корсиканского генерала расправляются с мамилюками, художник Анатолий Кретов рассказал, у кого учился будущий завоеватель.
Все-таки, невзирая на то, что он был выдающимся полководцем, но он не был гениальным полководцем. Были гениальные его военачальники, до которых он старался дотянуться. Это были полководцы Азии, Египта и, разумеется, Александр Македонский. Но он создал необычный стиль. Он оценил первые раскопки Помпеи. Здесь есть формировавшийся стиль, который мы называем все ампер. То есть это имперский стиль, формировавшийся во времена Наполеона.
Студентка из Сербии Любица долго изучала барельефы Триумфальной арки и пожалела, что французская армия не разбила турок, а потом посетовала, что теперь уже так не строят.
Но я как учусь на архитектора, я смотрю на все эти работы, и они настолько красивые, настолько это сделано хорошо. В связи с вот этим модерном и всем вот этим продвижением, боюсь, что сейчас бы люди это немного по-другому воспринимали. Хотел быть таким высоким, показать, что он выше других, что он такой знаменитый, что он император все-таки.
Жан-Агуст, Доминик Энгар и Франсуа Жерар, написавшие парадные портреты, только добавили разочарование Аси, которая увидела простого маленького человека, а представляла все иначе.
Мне это интересно. В Париже я никогда не попаду. Вот для меня он именно такой. Хотя здесь, вот потому что я вижу на полотнах, он не производит впечатление. У меня сложился какой-то вот свой Наполеон.
Опытный управленец Татьяна оценила, как ловко Бонапарт воспел свое поражение при Эйлау и сравнила с одинокой фигурой на поле Баграмской битвы. Человека, который совершал поступки и был готов за них ответить, раздирал внутренний огонь, рассказала она.
Наполеон – фигура, которая неразрывно связана с Россией. Мы немножко его идеализируем. А сейчас будем идеализировать, наверное, еще больше, посмотрев эту выставку. И какая-то в нем и загадка есть. Я не могу понять, почему тогда им бредили, да? Потому что он оккупант, человек, который напавший, да, хотел разрухи. А это особенность, наверное, таких людей, которые, став фигурой неоднозначной, создают вокруг себя блеск. Так он весь соткан из комплексов.
Кстати, она же подметила, что женитьба на австрийской эрцгерцогине Марии Луизе и династические устремления – это все ерунда. Все равно весь мир помнит Жозефину, такую, как на портрете гобеленов, сохраненном в почти первозданном виде.
Я удивилась, вот туфельки Жозефины, вот я все пыталась понять, какой размер этих туфелек. Вот они такие маленькие, вот то ли они усохли от времени этого. Первое, что мне пришло, думаю, неужели такие маленькие люди? Потом посмотрела платье, так померила относительно себя, платье вроде бы, так сказать, не маленькое. Посмотрела на портрет, да, насколько это можно понять, то, что это гобелен, да, наверняка какие-то искажения. Но туфельки меня пресли, вот своей какой-то необычной изящностью. И очень интересный портрет.
Есть такой анекдот, когда Наполеон был в Турине, там же находился кортеж его святейшества. Престарелый папский камерарий по ошибке забрел на императорскую часть дворца и увидел совершенно голую Жозефину. Старик замер в шоке и ушел, бормоча вперемешку молитвы и извинения. А Наполеон пришел в восторг и оставил все без последствий. А вообще любил распекать мужей рогоносцев, но на поле брани их же и награждал. Орден почетного легиона тут же, но инженера Николая больше заинтересовала шпага тонкой работы.
Шпага с тремя футлярами, она сама себе представляет, конечно, шедевр. Но в 8 году она была Наполеоном подарена Александру Первому. И каким-то образом она снова оказалась в Лувре. И все это не один такой экземпляр, не СССР, который походный Наполеон один. Также был подарен Александру Первому, потому что он был очень удивлен этим предметом. И Наполеон в порыве, так сказать, щедрости подарил Александру Первому. И опять все эти предметы оказались снова во Франции. Здесь никто не может объяснить, почему они снова оказались там. Переподарить вроде как не принято, наверное, так было. Я считаю, что это очень исторический и значимый персон. То есть никак никакой ни комический, ни анекдотический. Это просто очень великий человек.
Знаменитый кодекс императора, дар народам и фигура всадника на вздыбленном коне. Будущий энергетик Роман искренне им восхищается, но сейчас никто в сумасшествии не мнит себя Наполеоном. С сожалением, констатировал он.
Ну, единственная картина, конечно, та картина, которую мы все время видим в учебниках, огромную. Конечно, действительно впечатляет. Но даже в наше время это необычный человек. Но другие герои сейчас. Он был героем на своего времени, так, наверное, можно сказать. А сейчас все-таки люди, наверное, стремятся к другим героям. Не той славе, которой стремился Наполеон. То есть славе побед, он вел народ к свободе. Сейчас, в принципе, всем другие. Не идеалы, я бы сказал, другие цели.
В Москве расцвет бонапартистской Франции. Еще шумят балы, на которых он приказывает всем веселиться. И пара переходит из комнаты в комнату большой галереи. Очертания святой Елены еще не проступают в тумане. Французский орел парит в историческом музее.
Ну что же, прошлись с помощью Тимура, ощутили атмосферу этой выставки. Дополнение комментария от Алексея Левыкина.
Ну, вы знаете, я, во-первых, потрясен вот составом людей, которые на это.
Какие люди приходят.
Да, да? Прекрасное понимание и разнообразие. Ну, наверное, мы, так сказать, это приятно всегда. Мы получили ту аудиторию, для которой мы делали эту выставку. Кстати, я даже могу, так сказать, еще немножко подчеркнуть, особенно москвичам, выставка работает ежедневно до 8 часов. Угу. До 8 часов, что даже...
Ну, послушайте, есть. Там есть один экспонат, про который я не рассказал, но он меня потряс. Там есть шляпа императора, та самая, которая...
Одна
известная.
Двуугольная.
Ага.
Двуугольная. Мы привыкли называть
ее. А, она же вот такая.
Конечно,
ну, конечно.
Двуугольная.
Да, да, да.
Вот, так что, вы знаете, я действительно рад точности оценок, вот тому вниманию, которое посетители оказывают.
А как оказались экспонаты, как оказались подарки русскому царю обратно в Лувре?
Вы знаете, я еще раз говорю, я небольшой специалист в области, так сказать, истории Наполеона, да, самого. Естественно, я круг происхождения экспонатов не изучал. Но мы ведь прекрасно знаем, что у нас были прекрасные 20-е, 30-е годы, когда мы, так сказать, любили пополнить казну нашей страны за счет продаж. Да.
То есть они продали, наверное.
Это проходило и уходило из Москвы, это уходило из Санкт-Петербурга. Вот. Кроме того, что давно уже существует такая организация, которая называется Фонд Наполеона, существует Дворец инвалидов, который является его пантеоном, комплексом, где собираются все, что есть, да, то я не исключаю целенаправленных закупок, которые производились в те времена.
Ну, давайте немножечко по экспонатам пройдем, потому что мы все равно, понятно, что мы все не сможем охватить нашей передачи, но какие-то вот ключевые моменты выставки, может быть, вы нам подскажете.
Вы знаете, там очень много ключевых моментов. Вот сейчас прозвучала двухуголка Наполеона, да, потрясающий экспонат, который, ну, в принципе, мы всегда мы символизируем даже этого человека.
Как это внутри выглядит? Мы все время мечта была заглянуть вовнутрь.
Они разные были, они были в зависимости от того, что летняя она была не летняя. Вообще у него где-то всегда был, находилась дюжина, вот в запасе дюжина, так сказать, шляп. И каждый год ему еще поставляли или, значит, осуществляли ремонт еще четырех. Потом, когда они изнашивались, он давал их своим слугам. Кстати, вот как история данной двухуголки. Вот она прошла такую же историю. Несомненно, изумительной красоты предметы, которые были сделаны специально для Наполеона, и которыми он пользовался. И вот эта шпага, потому что это был подарок, но это работы выдающегося французского оружейника Буте. Это работы выдающихся французских ювелиров Бьене, Адео, которые работали над практически всеми предметами. Но мы можем их назвать быта или роскоши. Да? Это посуда. Она присутствует. Прекрасные памятники сербского фарфора. Прекрасные предметы оружия. Вот этот несессор, мебель. Личные вещи Джозефины. Кстати, размер обуви 36. Вот. Изумительные произведения искусства. Давид. Канова. Причем одна из, наверное, самых замечательных работ Канова. Это «Амур и Психея», который там представлен. Потрясающие бюсты художников, скульпторов своего времени. В том числе есть реальность увидеть Давида в том виде, в котором он выглядел. Потому что само, вот, например, портретное, живописное, оно не передает ничего. Его лицо было искажено болезнью. И, так сказать, вот реально увидеть его там. То есть там можно называть каждый экспонат, который там находится. Он тщательно отобран, выполняет свою роль, является произведением искусства и играет на общую идею выставки.
Ну, кстати, есть еще и старший брат Наполеон, да?
Да.
И там очень интересное вот официальное представление о всех сражениях, практически успешных сражениях, да, сражениях до падения.
Это вы имеете в виду, что особенно, так сказать, в каталоге отмечается,
да,
конечно.
Скажите, пожалуйста, Алексей, а вот понятно, что мы же всякие параллели исторические проводим, безусловно, потому что если есть такой деспот, тиран и диктатор, то он как бы есть и в виде Наполеона тоже, несмотря на то, что существует некая мифология вокруг его имени, о чем мы говорили. Но, тем не менее, культ личности создавался в том числе и деятелями искусства наполеоновских времен.
Я еще раз подчеркиваю, мы даже с этого начали, он создавался специально. И, вот,
кто обслуживал его?
Его обслуживала целая группа.
Живописцы, придворные
скульпторы. Ну, в принципе, его можно было смело называть министр пропаганды. Это Денон, это директор Лувра, который, в принципе, осуществлял вот эту связь между императором и художественным сообществом. Он определял заказ, он определял, так сказать, как должен был выглядеть. Естественно, конечное решение принимал сам Бонапарт. Но это очень серьезная, хорошо продуманная индустрия пиар. Тогда не было телевидения.
Но газеты были.
Газеты были, но, кстати, между прочим, количество газет при самом императоре, даже при первом консуле, резко сократилось.
То есть цензура делала свое дело?
Цензура делала свое дело, и он вел цензуру, причем очень жесткую цензуру. Он вел очень жесткую иллюстрацию писем на почте.
А насколько были продуманы его появления на публике?
Я думаю, что вот этот все торжественные мероприятия очень глубоко продумывались.
То есть в чем?
Сама коронация, где она проводилась. Причем уникальная коронация. Вот уникальность этой коронации заключается...
В соборе Парижской Богоматери.
Да, она проходила в Нотр-Дам, она не проходила не там, где постоянно, в Реймсе, где постоянно короновались французские короли. Она была перенесена, чтобы как-то отличить это, да. Это серьезная работа, чтобы там был папа Пий VII, который должен был участвовать в этой коронации. А
там же есть же по этому поводу сюжет.
Там есть картина.
Конечно.
Да, есть картина, так сказать, знаменитая картина, это вот шествие к собору на Нотр-Дам, и гравюра с очень знаменитой картиной Давида, изображающую весь процесс коронации. Кстати, пользовалась, и сама даже гравюра пользовалась очень большой популярностью.
А есть что-нибудь, кстати, от коронации вот на этой выставке?
Ну, там есть трон, там есть императорский портрет. К сожалению, регалии Наполеона не сохранились, которые были сделаны для него. Они были уничтожены в период реставрации.
Я вот тут прочитала, когда готовилась к программе, интервью в «Известиях» с историком французским академиком Максом Галло. Это имя, наверное, вам знакомо. Он как раз тут пишет про вот эту вот картину. Сейчас я скажу. Вот, что Наполеон потребовал добавить нескольких персонажей, которые отсутствовали на церемонии в соборе Парижской Богоматери. И вспоминает французский историк, как Сталин устранял некоторых своих соратников с фотографий. Да, вот то же самое и здесь произошло. То есть некая
да,
коррекция.
В частности, там была добавлена мадам-матушка этого мама, Летиция Бонапарт, которая отсутствовала там, но она была добавлена вот на этой картине. А с другой стороны, ну, читайте Ленина. Любимая революция, которую любили большевики, это была отнюдь не Парижская коммуна, извините меня, а Великая Французская революция. А, так сказать, постоянная борьба с бонапартизмом, она проходит красной чертой. Через очень многие работы того же самого Ленина. То есть во многом, так сказать, они себя соединяли с вот этими событиями, которые проходили во Франции в начале века.
А вот еще тоже такой вопрос из жизни, из области смешного, скорее всего, поскольку мы там говорим о всяких высоких вещах, а на самом деле проблема-то была еще и в том, что он был маленького роста. Это же не миф. И про этот комплекс мы тоже знаем. Сегодня существует масса ухищрений для того, чтобы лидер страны, это можно говорить там о Саркози, о том же, который небольшого роста. Можно говорить о наших руководителях, и Владимире Путине, и Дмитрии Медведеве, для которых тоже, я думаю, что это составляет некую проблему. Да? Вот хочется же быть самым высоким. И мы сегодня знаем, что масса есть ухищрений, как снимать, как окружать, как выстраивать отношения в кадре между героем и его гостем. А так эта проблема решалась при Наполеоне. Были какие-нибудь свои законы, как изображать? Свой рост немножечко увеличивается.
Я уже сказал, спокойствие, движение, да?
Так.
Уверенность, спокойствие. Ведь ему приходилось решать очень многие вопросы. Представляете, коронация заканчивается интересным торжественным актом. Император, так сказать, приносит присягу о сохранении всех, так, ценностей побед революции. Потрясающе, да? То есть он должен был постоянно решать очень многие вопросы. И поэтому, да, он должен был соответствовать. Он создавал новый двор. Он создавал новое окружение. Он представлял себя как покровитель искусства. Он представлял себя как военный деятель. Там изумительная картина. Это картина «Битва при Плессе-Шеллоу». И это проходит, кстати, такой красной линией через все картины, посвященные битвам. Он нигде не в сражении, но он везде миротворец. Да? Плессе-Шеллоу фактически проигранное французами сражение. С огромными потерями, он все равно как миротворец, он милостливо обращается к раненым русским, да, которые вот остались на поле сражения. Сражение при Ваграме изумительное, да, нет ни одного выстрела, ни одного взрыва, костер, спящий думающий император, восторженно глядящий
в одиночестве,
да, глядящий на него. Генералы, подписывающие рескрипты. В принципе, понятно. Итог сражения завтра утром будет решен. Все решено.
Кстати, конечно, по поводу роста, там есть довольно много работ, где император всегда на ступеньку выше своего
собеседника. Вот я хотела про это спросить.
Есть такие работы, да, он действительно выше или на коне, ну, в общем, рост, там, с ростом художники работали.
А вот шинели, сапоги, там есть какие-нибудь такие вещи?
Двуколки. Ну, может быть, двуколка его повышала.
Потому что тут же тут плечи можно сделать, каблук на сапогах. Сапог нету?
Ну, я думаю, что он все-таки в большей степени решал вот эту проблему величием, понимать отношением, да. Ведь очень много нюансов, такое очень часто, видно, встречается, мы можем проследить. Да, вот даже эффект. Сейчас очень много споров вокруг Жукова, да. Но солдаты-то его любили, несмотря вот на то, что говорится, там, большие жертвы во время операции. То же самое с Наполеоном. Обожали солдат. Огромные потери Франция понесла в этих войнах.
Но это тоже, простите, результат с пиар-компании?
Это или... тоже пиар-компания. Он был всегда рядом с солдатом. Он, так сказать, когда-то разрешал им пограбить. Иногда очень много награждений, очень много награждал.
Они же гибли.
Да, они гибли пачками. Ведь Франция потеряла во время этих войн, причем не очень точная цифра, более 1,5 миллиона человек. Представляете, это без,
да,
так сказать,
страны, это, конечно, грандиозная цифра. Да.
Это огромная цифра.
Главное, беспрестанная война, от которой просто, в общем-то, уже и тяжело. Тяжело, потому что это много-много лет.
И все равно, вот тоже, кстати, сюжет, который представлен на одном изображении, это вот прощание гвардии и Наполеона Фонтенбло. Действительно трагедия. Это знаменитый такой момент после поражения под Ватерлоо. Вот, его любили.
Скажите, пожалуйста, отношение к России, кроме как к территории, которая является предметом вожделения, что еще его интересовало? Или об этом умалчивает история?
Ну, наверное, Россия вообще представляла для него очень большую проблему, он столкнулся с ней сразу. Он сразу с ней столкнулся, и я так думаю, что он неоднократно пытался решить вот этот вот русский вопрос. Вы знаете, есть потрясающее произведение историческое, его автор Манфред. Называется «Наполеон», да, Бонапарт, где он подчеркивает, он не понимает, почему две страны, которые должны быть естественными союзниками, и в дальнейшем, в конце XIX века, они станут этими союзниками. И даже когда Советский Союз был, так сказать, определенного идеологического направления, вы помните, да, самые лучшие отношения были с Францией. Вот. Почему они воевали друг с другом? Но таков был нюанс. Да? Россия была мощная европейская держава. И решить те цели, которые он подставил перед собой, я думаю, что он отнюдь не хотел оккупировать территорию России. Но выбить Россию из этой коалиции, выбить ее из коалиции с Англией, что для него, он понимал, был совершенно смертельный вариант, он все время хотел. Отсюда вот эти постоянные столкновения с Россией.
Временной отрезок здесь какой на выставке? Чем начинается, чем заканчивается?
Ну, она начинается, наверное, с самого начала, хотя мы заходим, открывается вот вход в зал, в этот прекрасный двуцветный зал городской думы, и мы сразу видим вот этот прекрасный портрет Наполеона императора, трон. Но все-таки там прослеживается путь, наверное, в какой-то степени, ну, если не от капитана, то от
бригадного генерала уж точно.
И до самого конца, который символизирует собой вот эту, даже не маску посмертную, а вот эту изумительную, две изумительные небольшие картины. Это император, который выходит из могилы, да, и вот эта вот история Наполеона в его шляпах.
Тимур, давай мы ответим на вопросы. Я думаю, что телефон мы не будем сегодня включать, ограничимся СМС. Давай, нам нужны правильные ответы, и я назову победителей.
Ну что ж, тогда вопросы с самого начала, да, я повторю. Результатом первой итальянской кампании Наполеона стал символ, сблизивший жителей Апеннинского полуострова с французами. Что это? Ну, в общем-то, это флаг, который... очень напоминает французский, который, в общем-то, принес Наполеон. За какие заслуги? За заслуги в какой области Наполеон был избран академиком Французской академии наук? Как ни странно, математика, которую он очень усердно изучал. И, между прочим, напомню, что политехническая школа, да, это же все
конечно.
То, что сделал Наполеон. Первый в истории панорамный фильм, снятый на три пленки и показываемый на трех экранах одновременно, назывался «Наполеон». Кто его режиссер? Абель Ганс. Наполеон страдал айлурофобией. Что это за болезнь? Наполеон очень боялся кошек.
Удивительно, какие-то иногда открываются такие странные вещи, да, вот у великих людей.
Казалось бы, в Египте.
Даже болезнь необычная.
Наверное, да.
А как это проявлялось, интересно?
Наверное, это свойство.
Кошек всех истребляли во Франции.
Я не думаю, что повторили, так сказать, потом подвиг другого народа. Да. Вот. Но я думаю, что кошек у дворец не пускают.
Наши победители. Билеты у нас получают на выставку «Наполеон и Лувр». Елена 870, Павел 037, Наталья 427 и Коля 177. Альбомы, каталоги получают Юлия 151, Андрей 336, Ирина 588 и Виктор 149. Выставка «Наполеон и Лувр», напомню, продлится до 10 декабря. Спасибо Алексею Левыкину, директору Государственного исторического музея. Еще раз напомню, что выставка до 8 часов вечера идет.
До 8 часов вечера, так что мы приглашаем всех и в рабочие дни, и в выходные дни. В выходные дни, конечно, народ гораздо больше там находится. И, наверное, надо будет подождать, чтобы, потому что зал не очень большой.
Так что лучше в будний день идите.
Да, мы ждем всех на этой выставке.
Спасибо.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.